Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что центральной темой нашей программы станет разговор о том, как меняется демографическая ситуация в Крыму. Россияне едут в Крым, так это или нет, по вашим наблюдениям. Вы можете присоединиться к нашему разговору, к нашей беседе, да, и рассказать о том, что вы наблюдаете вокруг себя. Много ли приезжих, много ли новых жителей Крыма вокруг себя вы стали замечать в последние годы. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам тоже можно дозвониться по номеру телефона 044-490-2905. Также напомню, что кроме средних волн, на которых мы вещаем в Крыму и далеко за его пределами, 648 АМ, есть сайт «Крым Реалии». Вы можете зайти на него с любой точки земного шара, где только у вас есть интернет, и услышать наш эфир. Увидеть наш эфир можно на платформах Facebook и YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, пишите комментарии. Постараемся зачитать самые интересные самые интересные комментарии. Если вдруг что-то уйдет, мы упустим из нашего внимания, вы можете дозвониться. 8 800 10 06 926. Итак, начнем наш разговор с такой новости. За 10 месяцев 2020 года в Крым из соседней России переехали 43 тысячи человек. Такие данные в эфире телеканала «Крым-24» озвучил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов. Давайте послушаем.
Но уже сейчас мы можем говорить о небольшом, но все равно росте. Мы второе место занимаем в Южном федеральном округе по темпам ввода жилья. Мало есть регионов, где вот реально увеличились цены за счет увеличенного спроса. А за счет чего этот спрос произошел? За счет того, что люди поехали в Крым. Люди поехали в Крым отдыхать летом, несмотря на пандемию, но вот в этот небольшой период, когда можно было ехать, в большом количестве мы увидели такой наплыв, который раньше в такой ограниченный период времени раньше не был в Крыму.
Он был как-то давно.
Растянут по времени. А что получается? У нас за 10 месяцев порядка 42-43 тысяч человек переехали жить в Крым за этот
год.
Всем
им надо где-то жить.
Да. То есть это большое очень количество, и, соответственно, многие из них решают купить себе недвижимость в Крыму. Это очень хорошо на Южном берегу, там отчасти в Симферополе и так далее. То есть что мы видим? Увеличивающийся спрос, соответственно, увеличивающиеся цены. Более того, мы видим, это происходит на фоне сниженных процентных ставок на уровне 6,5%. Льготная ипотека. То есть многие люди просто этим воспользуются сейчас. То есть это говорит о том, что да, в Крыму есть определенный потенциал для развития, и мы, скорее всего, этот потенциал будем реализовывать в ближайшие 3 года.
Ну вот такие данные, на первый взгляд, выглядят удивительно. Напомню, что Виктор Реутов сказал, что в Крым и соседней России переехали 42-43 тысячи человек за 10 месяцев 2020 года. Вот сложно понять желание инвестировать в регион, где только выходит на пик водный кризис. Совершенно неясно, когда он будет разрешен и будет ли разрешен вообще. Это не учитывая ситуацию в целом с крымской экономикой, да, экономикой региона, который находится под санкциями. Вот мы попросили рассказать руководителя Симферопольского агентства «Аппарат недвижимости» Дмитрия Майорова о том, как менялся спрос на недвижимость в Крыму в 2020 году.
В апреле месяце, когда уже начался карантин, думали, что будет падение цен, потому что ожидалось, что это будет надолго, и люди будут дома сидеть, не смогут как-то воспользоваться своей возможностью, правом что-либо купить. Вот. Но потом, когда уже через 2 месяца из карантина вышли и начались активные сделки, оказалось так, что плюс еще государство кое-какие программы приготовило по 4,5% годовых, это первичка, 6,5% можно было вторичку приобрести. Люди бросились покупать квартиры при такой возможности. Во-первых, отразилось то, что ожидали отложенного спроса, он сработал раз. То есть отложенный спрос дал свой эффект, сразу много людей пришло в один момент покупать. Плюс ипотечная ставка маленькая, и как бы большая часть людей тоже на это клюнула. И произошло вот что. В августе месяце начался ажиотаж, потому что пошла цена вверх. И несмотря на то, что вроде как бы есть какие-то препятствия, и экономическая ситуация не благоволит, да, тем не менее, люди понимали, что сегодня, если они не купят за 3 миллиона однокомнатную квартиру, то придется платить за 3,5. Так, в общем-то, и происходит сейчас, цена поднимается, и, я так думаю, где-то 5-7% от цены весенней мы уже имеем. А на первичку, наверное, и до 10% мы поднятие получили. Поэтому первое – это отложенный спрос, второе – пониженная ипотечная ставка. Ну и не успею купить сегодня за 3, завтра придется за 3,5, то есть это ажиотаж сработал. Значит, не паника, но тем не менее такой вот мандраж у людей возник.
Ну вот и говоря о водном кризисе, Дмитрий Майоров говорит, что покупатели недвижимости из России практически не обращают на этот фактор внимания.
Как оказывается, эта проблема, она не является проблемой, в общем-то, Крыма, хотя по Крыму понятно, что, да, действительно, здесь острая эта ситуация видна, в других регионах тоже. Вот. Но люди приезжают, они не думают о том, что эта проблема прямо вот будет навсегда. И это вообще никак не повлияло. Местные покупают, может быть, больше стали внимания уделять пригородной недвижимости, потому что там можно скважину пробурить, да, не все так уезжают. Вот. А те, кто приезжает за пределов, 40 тысяч человек вроде, да, приехало и предположительно столько и покупают, они никак не смотрят на эту ситуацию как на проблемную, полагая, что это все решится. И, собственно говоря, вода-то идет, из кранов идет. Другое дело, что, возможно, были перебои какие-то. Но, тем не менее, это никак вообще не повлияло. Во всяком случае, клиенты, которые приходили и покупали с материка, они этот вопрос вообще не задавали. И этой проблемой, как-то не озадачены, честно говоря. Мы не заметили это каким-то образом, чтобы отразилось.
Вот что говорит о ситуации на рынке недвижимости в Крыму Дмитрий Майоров. Мы продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Сергей Макрюшин и все радиослушатели «Кремляне» на 648 кГц. Я Александр из соседней России. У меня просто простая реплика. Вы сейчас сказали реплику по поводу воды. В Украине надо быть на чеку, потому что наши негодяи способны на что угодно. А что касается по главной теме, смотрите, чем они занимаются. Помните, не раз вы говорили, когда я обсуждали домор и все многое, они занимаются замещением, они делают так, чтобы если, не дай бог, что произойдет в нашей стране, какие-то изменения, какие-то подвиски, чтобы, если даже были бы попытки у Украины вернуть в родные руны Крым, чтобы ничего не получилось, то бишь, когда даже официально проведется референдум, чтобы показал, что видите, там ведь русские, как куда вы пойдете, что вы это. Это, собственно, идет замещение. А во-вторых, они понимают, что там большинство предателей, которые, кстати, вы там неделю или две назад обсуждали, они знают. Они и предателей выкидывают по остальной России, куда-нибудь вдали, а туда заводят всяких таких. Потому что я последнее вам скажу, я смотрел последнее интервью у Янины Соколовой с Сенцовым. И там показывали репортаж, то ли вас радиосети проводили, то ли кто, когда спрашивали, что вам лучше
стало. Это был вопрос Крым Реалии, да.
Крым был аннексирован. Да, видите, тем более это ваш радиоканал. И там одна женщина говорит, я приехал в Крым, да и мне вообще его подарили. И делайте вывод. Если надо на это оценку ставить, а не то, что там жилье больше, меньше, а сама идея наших негодяев, просто заполнить людьми, так скажем, с русским мышлением и с мозгами, которые обработаны нашей пропагандой. А вам слава Украине и удачи Кремлю и Донбассу. Лиц наступает.
Спасибо за ваш комментарий. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Если вы согласны с нашим слушателем, либо у вас есть другая версия насчет происходящего, вы можете дозвониться к нам в эфир и поделиться своими мыслями с нашей аудиторией. Всегда рады общаться с вами. Ну что же, начнем мы наш разговор. Сейчас мы перейдем от этого информационного повода. Да, я напомню, что по словам Виктора Реутова, 43 тысячи человек за 10 месяцев 2020 года переехали в Крым. Давайте посмотрим на демографическую ситуацию в Крыму, как она выглядит, да, на страницах Крымстата, и как она может выглядеть на самом деле. Поговорим мы об этом с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии, ведущим научным сотрудником Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем изучать цифры, которые представлены на сайте Крымстата. Каждый наш слушатель может зайти на этот сайт самостоятельно, ознакомиться с цифрами более подробно. Ну вот некоторые моменты я себе выписал. Ну, во-первых, да, несмотря на то, что вот много заявлений звучит о том, что Россия замещает население в Крыму, мы об этом будем далее говорить детально, в целом численность населения Крыма по официальной статистике не очень-то и меняется. Да? Вот в 2014 году Россия провела в Крыму перепись населения, и численность учтенного постоянного населения Крыма составила 1 891 465 человек. В Севастополе тогда насчитали 393 304 человека. И по данным Крымстата, на 1 января 2020 года в Крыму проживают 1 912 622 человека постоянных жителей в Крыму и 449 тысяч в Севастополе. Ну, по вашим оценкам, насколько вот сильно меняется количество, да, населения Крыма, и что можно сказать о структурных изменениях?
Ну, я посмотрела на цифры, представленные в Крыму по демографической ситуации. Они у меня вызывают большое сомнение, очень большое сомнение. Значит, что на самом деле происходит в Крыму? Потому что я в Крыму работаю, по сути дела, с момента где-то 60, с начала 90-х годов. Вот. Первое, что, во-первых, им мешают там крымские татары, поэтому их все время пытаются вытеснить оттуда. Вот Мустафа Джемилев, например, выступил с заявлением, что население татарское в Крыму сократилось по меньшей мере на 30 тысяч человек. Их было 280 тысяч крымских татар, сейчас их 250 тысяч. В то же самое время идет увеличение населения с материка, из России. И Россия большая, поэтому сейчас уже очередь дошла и до Сибири. Все это очень напоминает 30-е годы на Дальнем Востоке. И 40-е годы, конец 30-х, начало 40-х, в Западной Украине, когда стали укреплять границы в связи с предполагаемой войной с Германией, причем Сталин собирался сам напасть на Германию, а не принимать Гитлера с его войсками у нас, на нашей территории. А на Дальнем Востоке была Япония. И тогда тоже был такой же порядок приглашений, как и сейчас в Крыму. Я знаю, потому что мои родители, военные хирурги, были отправлены на Дальний Восток. Потом, когда началась война с Германией, когда немцы на нас напали, их перевели предварительно за 2 года до начала войны на западную границу. Вот сейчас идет поиск медиков, которых можно было бы переселить в Крым, а денег на переселение нет. Поэтому возникли разговоры о ипотеке, обратились в банковский сектор. Все чаще звучит слово «мобилизация». Вот я с текстами поработала, я их выудила, эти определения из текста. Вот. Значит, что еще? 21 декабря глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу попросил президента России Путина
Деньги на строительство нового лечебного центра в Севастополе.
О создании многопрофильного медицинского центра.
Да, я сейчас процитирую, вот есть у меня этот момент, это я процитирую по сайту Кремля. В 2021 году, это говорит Сергей Шойгу, в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей. Достойного медицинского учреждения, к сожалению, нет. Конец цитаты.
Да, да. Ну, военная демография знакома с этими вещами. Значит, если увеличивается число силовиков и ищут медиков для того, чтобы их приблизить, их помощь приблизить к возможным пациентам, вот такие вещи происходят. Поэтому и пытаются аккумулировать средства, потому что в казне сейчас не так много у них денег в России. Вот они обратились в банковский сектор. Вот такая вот ситуация.
Ирина Михайловна, тут очень странно выглядит ситуация по Севастополю, потому что по официальным данным Крымстата, там вот чуть меньше 450 тысяч жителей. По словам Сергея Шойгу, 150 тысяч из них — это военнослужащие. Мы что, можем сказать, что в Севастополе каждый третий — это служащий армии России?
Нет, на самом деле их намного больше, больше 700 тысяч. Об этом тоже...
Это жители Севастополя?
Да, больше 700 тысяч, только в Севастополе. Только в Севастополе. Угу. Вот. И даже вот центр Андрея Клименко вот здесь вот давал интервью. И Сенченко... во вчерашней газете, в этом самом газете «День». И там эти данные приводятся. Так что вот идет подготовка к укреплению крепости Севастополь.
Ну, подготовка...
И на это надо обратить внимание, потому что это очень серьезные вещи.
Да, давайте обратим внимание и на то, что происходит с крымским населением, да, по структуре движения населения. Давайте поговорим. Вот на сайте Крымстата приведены эти цифры, я себе их тоже выписал перед эфиром. По оперативным данным Крымстата, за январь-октябрь 2020 года, естественное движение — это смертность и рождаемость, за 10 месяцев 2020 года в Крыму умерли 23 730 человек. Родились в этот же период 15 624 человека. То есть таким образом естественная убыль составляет более 8 тысяч человек за 10 месяцев 2020 года. Это на четверть больше, чем в этот же период 2019 года. И примерно в 2,5 раза больше, чем в 2013 году, по итогам которого, по данным Крымстата, смертность в Крыму превышала рождаемость на 3 тысячи человек. Тогда, в 2013 году, в Крыму родились 24 054 человека, умерли 27 тысяч. И да, к этому можно добавить данные по миграции. Вот в то время, когда в Крыму идет естественная убыль населения, да, давайте посмотрим, что указано в графе «Внешняя для республики миграция». Там указано, что в 2020 году из Крыма уехали 18 908 человек, а прибыли 29 064 человека. Миграционный прирост за 10 месяцев составил 10 тысяч человек, чуть больше. А за тот же период 2019 года прирост составлял 7 тысяч человек. То есть миграционный прирост в Крым растет в то время, как в Крыму продолжается естественная убыль населения. Правильно ли я толкую вот эти данные Крымстата?
Да вы понимаете, в чем дело. Когда речь идет о рождаемости и смертности, нет дифференциальной рождаемости по национальностям, по возрасту, а главное — по причинам смертности. В Крыму бушует ковид. И это очень серьезно. Им не хватает оборудования, им не хватает аппаратов. Поэтому вот они поэтому и ищут врачей, не только военных врачей, но и реаниматологов и прочих, которые связаны вообще с эпидемиологической ситуацией. Но это отдельный, как бы сказать, факт. И все надо смотреть в комплексе. Все надо смотреть в комплексе.
В целом, к какому результату, да, вообще, можем ли мы говорить о том, что изменения демографии, демографической картины Крыма, они кем-то сконструированы, похожи ли вот по той информации, которая у нас есть? Есть ли признаки того, что эта ситуация каким-то образом искусственно создается, да? Мы можем говорить о целевых кредитах на переселение сибиряков в Крым, да, такие кредиты выдает банк РНКБ, который работает на территории Крыма, можем говорить о различных программах по привлечению специалистов на Крымский полуостров, например, программа «Земский доктор», о которой мы неоднократно рассказывали в нашей эфире, по переезду российских медиков в Крым, да, и ряд других программ. Можем ли мы говорить о том, что сейчас демографическая картина в Крыму целенаправленно меняется? И если да, то каким видится конечный результат этих изменений?
Она меняется, сознательно и целенаправленно, и связана с намерением, и с желаниями, и с попытками укрепить военный сектор в Крыму. И без врачей в таких случаях не обходятся. А что касается самих данных, указанных, у меня они вызывают сомнения. Понимаете, они не производят впечатления систематической информации, фрагментарной. Это очень часто делается для того, чтобы замутить воду.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Говорим мы сегодня о том, как меняется демографическая картина в Крыму. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под видеотрансляциями, которые размещены на страницах Крым Реалии в Facebook и на YouTube. Стараемся читать все ваши комментарии, наиболее интересные, постараемся озвучить в эфире. Но я напомню, что вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы то, как меняется демографическая ситуация в Крыму. С нами на связи Эскендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Эскендер, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как за прошедшие 6,5 лет изменилась демографическая картина Крыма по вашим данным, по вашим наблюдениям? Говорили мы детально о том, как выглядит ситуация по официально публикуемой крымской статистике с Ириной Прибытковой. Она говорит, что очень много вопросов есть к самим цифрам статистики, и они сильно могут отличаться от реальности. Да, но здесь можно напомнить вот пример с городом Севастополем, где по официальным данным 450 тысяч человек живет, но по словам Михаила Развожаева, да, которые он сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным, вот я процитирую, мы изначально понимая, что по статистике у нас необходимо было разворачивать коек на 450 тысяч человек, сразу приняли решение разворачивать вдвое больше, потому что даже по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700 тысяч человек, сказал Михаил Развожаев. Вот, да, подконтрольные России крымские чиновники, они подтверждают то, что реальное положение дел очень сильно отличается от официальной статистики. А по вашим наблюдениям, Эскендер?
Я полностью согласен с госпожой Прибытковой. Ну, она профессиональный демограф, конечно же. Однозначно невозможно, однозначно по-разному называют цифры. Некоторые говорят до миллиона, некоторые говорят 500 тысяч, на 700 тысяч увеличилось население в Крыму. Но на самом деле есть ряд критериев, которые мы отрабатывали. Это и, скажем, данные, когда мы говорим о положительном сальдо населения Крыма, имеется в виду увеличение за счет, в первую очередь, конечно же, жителей, вернее, россиян, то это, конечно же, данные пенсионного фонда, виды пенсионного стажа, это количество пенсионеров до и после начала оккупации, это на доход физических лиц, это количество избирателей до оккупации Крыма и после начала оккупации в динамике, это количество военнослужащих российских, это количество квадратных метров нового жилья, разница спроса на жилье до оккупации после, это пассажиропоток Крым, и это количество персонала, задействованного в строительстве глобальных крупных проектов и официальная статистика коррупционной власти. И, конечно же, хлебные единицы, это очень важно, потому что всегда по хлебным единицам считали. Поэтому здесь я полностью с вами согласен. Мы сразу же обратили по Севастополю внимание, когда я не буду повторяться за вами, когда действительно разворачивание именно коек оказалось, что намного больше они планируют. Теперь, что касается наблюдения обычных людей, что мы видим? Ну, на самом деле, во-первых, увеличение военнослужащих и контингента. Во-вторых, это достаточно очень большое количество застроенного жилого фонда, как в Севастополе, на ЮБК, в Симферополе, а также и на севере Крыма. Ну и, конечно же, неучтенных очень много, потому что, как я уже сказал, это и со строительством очень много приехало туда людей из Центральной Азии, очень много, но хотя там их динамика очень менялась, потому что, насколько я владею информацией, очень многих их набирали на, скажем так, невысококвалифицированную работу, и через месяц, когда им не выплачивали заработную плату, им приходилось покидать. Но, во всяком случае, людей с Центральной Азии заметно увеличилось. Очень много еще неучтенных тех, которые связаны с криминалом. То есть те, которые не работают в системе там, государственной службы в оккупационной власти. И, соответственно, пытаются борются за влияние в той или иной сфере, именно в криминальной сфере. Здесь тоже очень наблюдаются эти моменты. Поэтому однозначно говорить о том, что Россия целенаправленно ведет политику, чтобы из Российской Федерации россияне заезжали в Крым, это однозначно. Потому что этому она и способствует. А с другой стороны, мы видим отрицательное сальдо из населения Крыма. Население, которое было до оккупации. Это, конечно же, количество ВПЛ, которые зарегистрированы в Украине, количество студентов и работников, количество крымчан. Мы даже здесь, в Украине, не можем точно сказать.
Вот у нас спрашивает аудитория, кстати, сколько крымчан выехали на материковую часть Украины с 2014 года. Есть ли какая-то сводная цифра?
Одна из основных, цифр – это официальные данные, которые дает Министерство социальной политики. И на сегодняшний день более 45 тысяч. Но при всем том мы можем увеличивать в полтора раза, потому что, опять же повторюсь, что студенты, они не регистрируются как ВПЛ и учатся здесь. А потом количество крымчан, которые получили ID-карточки и загранпаспорта. Ну и, конечно же, здесь есть люди, которые приезжают, не регистрируются как ВПЛ, но при всем том работают и, скажем, периодически.
У нас сорвалась, видимо, связь. Сейчас мы попробуем восстановить, чтобы завершить разговор с Искендером Бариевым. Я напомню, для тех, кто, возможно, только что к нам присоединился, что мы обсуждаем то, как меняется демографическая ситуация в Крыму. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона из Крыма и соседней России бесплатно. Дозвониться с материковой части Украины к нам можно по телефону 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, не удается нам восстановить связь с Искандером Бариевым. Ну что ж, будем воспринимать это как повод продолжить наш разговор в следующих эфирах. В завершение сегодняшнего разговора я бы хотел еще привести цитату, комментарий Игоря Поначовного, прокурора Автономной Республики Крым. Это было сказано в интервью изданию «Зеркало недели». Вот прокуратура Автономной Республики Крым занимается изучением ситуации, изучением того, как меняется демографическая картина Крыма. Цитирую. «Демографические изменения на полуострове важны в контексте оккупации. Я сказал бы, что сейчас это главная цель Кремля, наряду с милитаризацией. Работая вместе с международными экспертами, юристами и специалистами по международному гуманитарному праву, мы пришли к выводу, что основной целью всех репрессий, происходящих на полуострове, является изменение этнического состава населения. Многочисленные обыски, задержания, уголовные преследования, паспортизация, призывные кампании направлены на вытеснение несогласных с оккупационным режимом граждан Украины и заселение территории Крыма колонизаторами из России. Такую политику государство-оккупант реализует в Крыму системно. Например, российские войска переезжают в Крым с семьями, для них там строится жилье, предоставляются социальные льготы. Также представители правоохранительных органов, государственные служащие в крупных городах возводятся дома для ФСБ, для Минобороны. Еще во времена премьерства Дмитрия Медведева была принята федеральная программа о переселении в Крым к 2030 году до 450 тысяч граждан Российской Федерации. Полное интервью вы можете прочитать на сайте издания «Зеркало недели», а мы восстановили связь с Искандером Бариевым. Искандер, я рад вас слышать снова в нашем эфире. Закончили мы наш разговор, прервался наш разговор вот на том моменте, когда мы говорили, сколько же переселенцев из Крыма сейчас может находиться на материковой части Украины, насколько эта цифра поддается подсчету.
Ну, в первую очередь, это официальные данные Министерства социальной политики Украины. Это те люди, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Это, конечно же, более 45 тысяч человек. Но, кроме того, здесь мы должны учесть, что студенты и работники, то есть студенты не всегда регистрируются как ВПО, и часть работников, которые также не регистрируются, потому что часто посещают Крым. Ну и, соответственно, здесь мы эту цифру 45 тысяч можем смело увеличивать где-то в полтора раза. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что из Крыма выехали порядка 56 тысяч. Ну и, конечно же, мы видим ту политику, которую ведет Российская Федерация непосредственно в Крыму, преследуя наших соотечественников, запугивая, и таким образом пытается избавиться от неугодных для оккупационной власти людей. Конечно же, это в первую очередь этнические украинцы и этнические крымские татары, которые не согласны с оккупацией Крыма, и, соответственно, таким образом производится зачистка.
Да, спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Мы говорили в течение минувшего получаса о том, как меняется демографическая картина в Крыму, что говорит нам официальная статистика, да, и как эти данные могут отличаться от того, что происходит в реальности на территории Крымского полуострова. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развивается эта ситуация. Вы можете помочь нам в этом, если у вас есть свои наблюдения, если у вас есть свои мысли на этот счет, вы можете делиться ими с нами, звоните нам по телефону. Когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик, и ваше сообщение обязательно останется на автоответчике, мы его прослушаем. Конечно же, можете писать нам на электронную почту через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, ну и в социальных сетях всегда рады общаться с вами. Пишите нам, мы продолжаем следить за этой темой и за множеством других ситуаций, которые мы наблюдаем на территории Крымского полуострова. Ну что ж, к следующей теме нашего эфира мы перейдем буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Go! Ну что ж, конец года замечателен и тем, что можно подводить разные итоги. Вот подвели мы демографические итоги 2020 года в Крыму. Теперь давайте подведем итоги фабрикации мифов и теорий заговора в 2020 году. Безумно интересная тема. Очень много новых теорий и мифов мы увидели и узнали. В эфире «Голоса Америки» ведущая Ксения Туркова вместе с экспертами обсудила главные мифы и теории заговора, которые были на слуху в 2020 году. Большинство из них, конечно же, касаются пандемии коронавируса. Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса. Ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине бывшего главы корпорации Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса. Одна из передач российского и советского кинорежиссера Никиты Михалкова на его YouTube-канале «Бесогон» была посвящена теме так называемого чипирования. Давайте послушаем фрагмент.
Чтобы было понятно, я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. А что это значит? А вот это уже, мне кажется, серьезно. Официально задокументированный факт. Причем в нем никуда не деться. Есть ощущение некой библейской нотки. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO2020-06-06-06.
Страшно. По словам антрополога, исследователя городских мифов Александры Архиповой, теории заговора о пандемии делятся на два класса. Теории о происхождении вируса и теории о том, для чего он нужен.
Большинство историй связано с коронавирусом и с пандемией, но очень большое количество не столько самой пандемии, сколько с социальными ограничениями во время и с нашим ближайшим будущим, который, в общем, носителям этой теории крайне не нравится. И все эти конспирологические теории, они как бы делятся на две большие группы. Они объясняют происхождение вируса, но это, в принципе, мало кому интересно сейчас уже. Вот теории о происхождении вируса сейчас резко потеряли популярность. Уже не важно, его изобрели китайцы, Билл Гейтс, американцы, рептилоиды или русские. А вторая группа конспирологий – это, собственно говоря, что пандемии нет или она есть, но, тем не менее, все это некоторый специальный замысел того или иного правительства, российского или американского теневого, или надправительства в лице рептилоидов, для того, чтобы под видом болезни каким-то образом получить новый способ управления нами. Разным экзотическими способами нас чипировать или психологически приучить к намордникам, то есть к маскам. И вот это вот самое главное, сейчас такая конспирологическая ветка. И она, как видите, на самом деле уже давно не про вирус. Она про изменившийся мир.
Еще одна популярная конспирологическая теория подпитывается сетевым сообществом QAnon. Это распространенная в Соединенных Штатах теория заговора, согласно которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии Соединенных Штатов, а также многие американские знаменитости. Эта теория в 2020 году стала достаточно обсуждаемой и в России. По мнению историка, автора книги «Русская культура заговора» Ильи Яблокова, QAnon – это пример политической теории заговора.
История с QAnon, она глубоко, с одной стороны, политическая. То есть это, если бы не было Трампа, не было бы QAnon. С другой стороны, что такое QAnon, если его посмотреть на контрасте с другими популистскими движениями? Это абсолютно, конечно, такая типичная история выражения нелюбви к правящему классу, но которая при этом удивительным образом пересекается с другой важной, видимо, темой сегодня. Это сексуальная идентичность и это тема педофилии. Вот эти и, конечно же, вопрос иммигрантов, но это, конечно, сугубо такая американская история, которая тоже была во многом триггером, да, американской политики в течение там последних 4 лет, как Трамп был у власти. Я бы не сказал, что это абсолютно чушь. Там абсолютно есть дичайшие, конечно, элементы, как у многих конспирологических теорий. Но мы должны очень, очень важную вещь о ней понимать. Это разговор такой очень странный, очень порой неприятный, очень грубый разговор но про современное американское не только общество, в котором есть чудовищное неравенство, в котором есть медиа, которые, социальные медиа, которые показывают не всегда правильную картинку, да, они искажают. Люди сидят в своих пузырях и видят эту картинку и почему-то начинают ненавидеть ту или иную часть американской элиты. Ну и еще, с одной стороны, тут как бы еще ко всему к этому добавляет свою горсточку вот этой паранойи само американское руководство, ну, в частности, Дональд Трамп. QAnon — это такой очень любопытный феномен сегодняшнего глобального общества.
Александра Архипова рассказывает об одной из самых необычных теорий заговора, которая уходит корнями еще в античность, а именно в легенду о ящике Пандоры.
Все знают античный миф о том, что вот жила после потопа, боги оставили пару людей, женщину звали Пандора, и ей сказали: делай, что хочешь, только никогда не открывай сосуд, вариант ящик. Она, конечно же, этот ящик открыла, и это все закончилось плохо, потому что из этого ящика вырвались все несчастья Земли, и Земля снова стала заселена несчастьями и болезнями. Алтайский проповедник в апреле 2020 года рассказывает, что вот решили построить церковь на проклятом месте, рыли котлован под фундамент, нашли сосуд. Открыли сосуд, из сосуда вырвалось 33 несчастья, и первое несчастье из них – это коронавирус. А все остальное, все остальные 32, нас еще ждут. Это самый древний сюжет из тех, которые нам встретили. Все остальные довольно характерны для 20 века, за одним исключением. Илья говорил абсолютную правду, что вот современные конспирологические теории – это так называемый язык слабых – против сильных. Это универсальная, удобная, легкая, легко переводимая на разные языки попытка объяснить, каким образом сильные мира сего нам вредят, включая знаменитости, включая олигархов, включая политиков и так далее. Но есть исключение. Есть одна этническая группа, которая по-прежнему является фигурой в этих конспирологиях. Это евреи. Сейчас выжило десятка два сюжетов, в которых все это, пандемию, коронавирус, прививки, придумали евреи, и они нам вредят. Удельное количество репостов в каждой такой теории не очень велико, но в совокупности набирается приличное количество последователей таких теорий. А это как раз теория, популярная в 30-е, в 20-е, 30-е годы 20 века. И известно, к чему эти теории привели.
Илья Яблоков отмечает, что участие известных людей в конспирологических теориях – постоянное явление. Билл Гейтс и Джордж Сорос – это очень популярные персонажи, фигуранты таких теорий заговора в России.
Это во многом та цена, которую платят богатые и знаменитые меценаты в сегодняшнем мире, к сожалению. Потому что та же история с Соросом, она же настолько давняя, настолько долго уже тянется, ну, по крайней мере, в Америке последние лет 10 точно. С Биллом Гейтсом, я думаю, тоже примерно такая же история, но она же, там тоже есть пересечение, и конспирологи же ведь, значит, прекрасные семиотики, они же ищут знаки везде, поэтому вот выступил Билл Гейтс, рассказал про то, что вкладывает деньги в вакцины. Ну не может же обычный человек поверит, что вот Билл Гейтс берет и просто так выбрасывает деньги, чтобы помочь людям. Нет, наверное, за этим что-то стоит. У нас вот это глобальное недоверие такое, которое, собственно, вызывает вот эту ненависть и к Соросу, и к Биллу Гейтсу. А по сути дела, люди делают хорошие, правильные вещи. Ну вот, часто люди неблагодарны.
Чтобы узнать больше, вы можете обратиться к полной версии материала на сайте «Голоса Америки». Я напомню, что центральной темой нашей сегодняшней программы была ситуация с демографией в Крыму. Если у вас есть информация, которой вы бы хотели с нами поделиться, присылайте нам ее на редакционную почту через форму обратной связи или в социальные сети. Ну, почитаю немного комментариев. Буквально минутка остается у нас до завершения эфира. Вот Роман Коваленко вопрошает у нас в комментариях. Под Ютубом. Крымчане, как вы допустили продажу Массандры, национального достояния? Так уходит лента комментариев. Или вас в известность не поставили? Ну, не знаем, Роман. Мы об этом говорили. Мы об этом говорили и перед продажей, и после продажи Массандры. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Будьте в курсе всех происходящих в Крыму событий. Ну, например, да, самые свежие оперативные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма, вы можете прочитать есть на сайте Крым Реалии, там самые свежие оперативные новости, как я уже сказал, там идет трансляция нашего радиосигнала, там публикуются аналитические материалы о том, что происходит в Крыму, там публикуются материалы телепроекта «Крым Реалии», поэтому, да, рекомендую сайт «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00. Будьте информированы и будьте здоровы!